Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. Ну, как вам погода? Понравилось? И именно сегодня, в такой день, с такой погодой, мы узнали о том, что у нас все-таки выходные будут длинные. Я только-только уточнила везде, во всех школах, во всех, значит, в отделе кадров. Да, два понедельника, третье и десятое будут только выходными, остальное рабочими. Написала пост у себя в Телеграме, что видали мы выходные подлиннее, и у меня должен был быть праздничный эфир в этим дням, вот по этим понедельникам, с 6 до 7. Как вот, оказалось, что нет, официальные источники все, и Путин прям четко. Народ стал, в общем, кто-то в чатах стали в школьных писать, мол, все, выходные с 1 по 10, кто-то пишет, где пруфлинг, где пруфлинг. И в качестве, я как дура полезла на скорость, значит, думаю, ну я-то у нас в медиа работаю, я-то знаю, где пруфлинки брать, я знаю, что в «Российской газете». Все, если вы сомневаетесь, все в «Российской газете». Ну, это мой способ. Там всегда вся официальная информация, поскольку это печатный орган правительства Российской Федерации. Вот, там не может быть всякой ерунды. Там только астрологические прогнозы иногда еще бывают, но я не знаю, может, они их уже сняли, раньше были. Вот, я такая пока в «Российскую газету», а в чате уже смотрю видео с Владимиром Владимировичем Путиным. Уже оно все пущено. И я понимаю, что моя ссылка на «Российскую газету» уже не нужна, если Путин уже сам сказал, и это есть на видео, и все, и всем понятно. Как это будут оформлять бухгалтерии? Что делать тем, у кого запись к врачу? Вот у меня на 5 мая запись есть... значит, к врачу. У кого-то анализы какие-то. Кто что? Что будет, совершенно непонятно. Значит, я звоню в регистратуру, спрашиваю, ну что, вы там будете отдыхать или что? Они говорят, мы не знаем, приказа не было. Значит, по школе тоже пока еще определенности нет. И в этот же момент происходит сбой в работе сайтов РЖД, происходит сбой в работе сайта Кремля. И обратите внимание, друзья, происходит сбой вовсе не на сайте «Российской газеты», таких, как я, маловато, а все идут в ТАСС проверять. Вот кому верят, видите, почему-то не умею новостей, там не где-то еще, а именно у ТАСС. Значит, что-то произошло с сайтом. На самом деле, это была, конечно, никакая не атака ботов. Это была атака граждан Российской Федерации, которые пытались, во-первых, удостовериться, во-вторых, что-то начать планировать в срочном порядке. Сбой в работе РЖД. Я у себя в телеге выложила. Оказывается, при РЖД существует некая компания туристическая, РЖД Тур, она называется. И там есть месячные практически. То есть это для людей, которые, ну, вот уже все действительно переработали, устали и так далее. Тур 26 дней вы можете, потратив от 1 миллиона 350 тысяч, потратите 26 дней незабываемо провести в проезде от Москвы, как я понимаю, до Владивостока. Я не дочитала до конца, но я была впечатлена ценой. До 3 миллионов. Но самое дорогое, если вы захотите по самому люксу пойти, то это 3 миллиона. Больше нельзя заплатить. Ну, вы можете больше денег оставить в городах. Я так понимаю, что устройство таких туров, оно аналогично устройству круизов, вот таких вот, когда на корабль все, на лайнер вступают, когда ты ночь идешь куда-то, и потом день стоишь, и во время стоянки турист спускается на берег, и там начинает, значит, ходить, удивляться, посещать достопримечательности и так далее. В целом, вообще идея классная. Я давно мечтаю проехаться вот таким образом. Но я-то думала попроще сделать. То есть я вообще... идет 5,5 суток вот этот вот поезд. Однажды мы с детьми, с классом, значит, там ездили в Кострому, мы должны были ехать, и поезд был какой-то вот такой утром рано. То есть мы все собрались на Ярославском вокзале, там в 6 утра все спят, 5:50, там все, значит, сидят на этих сумках. И вот мы идем, нам нужно садиться на поезд, вот наши билеты, вот наш путь. И я смотрю, а поезд-то Москва, Владивосток, а вовсе никакая Москва, Кострома. И мне так сердце защемило. Я думаю, почему мне надо выйти через 2 часа или когда там в Костроме? Почему я не могу просто взять и доехать однажды до этого Владивостока, который какой-то фантастический, где-то там вдали, и в то же время точно такой же. Вы знаете, там точно такая же погода все время, как в Москве и Петербурге. Все время. Это удивительно. Это другой конец материка, но там все время то же самое. Что вы планируете делать? Друзья, я вот прям вот сегодня открытый микрофон у нас. Сейчас, значит, вы звоните в эфир, рассказывайте, что вы будете делать. Купили ли вы рассаду? И все ли у вас там зашло? Есть ли у вас дача? Купили ли вы дачу? Едете ли вы в Египет? Египет обещает, но Египет плохо себя ведет. Египет все разрешили, сказали, что про начало рейсов только когда? Во второй половине мая. А нам уже не надо во второй половине, нам сейчас надо. Болгария обещала открыться. В то же время нам, ну, там, понятно, в Турции, например, идет на повышение коронавирус. Понятно, что ограничения, скорее всего, связаны, точнее, не ограничения, а вот эти выходные, праздники так называемые. Что делать тем, кто взял отгул, кстати, в эти дни? Как им это посчитают? Как что? Что с зарплатой будет? Зарплата будет как в новогодние праздники? Там чуть поменьше выходит? Или как будет это все? Или с сохранением? Все непонятно, но что-то надо делать. Понятно, что не будет у большинства работ, если это ваша работа связана с государственными какими-то делами. Может быть, бизнес будет работать, не знаю. 7373948. Как вы для себя решаете эту задачу? Если вы бизнес, кстати, тоже позвоните, расскажите. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Вы
что-то... Меня зовут Сергей, да.
Но у вас бизнес?
Для меня это беда.
Почему?
Я работаю, у меня часовая зарплата, договорная система. И я без работы сижу.
А кем вы работаете? День. Почему?
Ну, я работаю в институте натурщиком. Понимаете, о чем я говорю?
А, да, понятно.
Вот, мне 60 лет будет в этом году. Mm-hmm. Я без работы, я не инвалид, ничего. Я хожу со сломанной ногой и вынужден Господи. Вот так вот прозевать. И меня вот, я на пандемию попал, на такое вот, нас сократили в марте прошлого года. Ну, хорошо, мне помогли вот друзья...
Устроили вот таким образом, ну, понятно.
А сейчас я только устроился опять.
А дачи нету? Куда там?
А некуда, куда идти? Никуда не берут. Мне 59 лет, а у меня сахарный диабет, да еще нога болит.
Ну, я вас поняла, да. Я имею в виду, вам некуда отдохнуть, я поняла вас. Да, об отдыхе речь не идет. Об отдыхе речь не идет, у некоторых людей они ищут способ заработать. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Георгий, Москва. У нас такая ситуация сложилась, что мой хороший товарищ в Тиндере познакомился с девушкой, и она вроде как написала город Москва, но оказалась из Вологды. И она в этом году пару раз приезжала к товарищу в гости и сказала, что вот будут майские, давай-ка и ты приедешь. И он то ли один не хотел, то ли подумал, что и меня взять. Говорит, поехали со мной.
На всякий случай. Да.
Да, я своей подруге предложил, говорю, поедем, она говорит... Шутишь, что ли? Поехали, конечно, посмотрим, какая дура повелась на этого 30-летнего охламона. И это было неделю назад, взяли билеты на поезд, получается, на несколько дней, с 1 по 4, если память не
изменяет. А теперь можно по 10 там зависнуть. Ну что, да, будете менять билет подольше?
Вот сегодня друг как раз мне прислал новость, что президент продлил праздник.
Да.
Подумал, что нет, пока что в Вологде и пару дней хватит.
Вот я тоже хотела сказать, что-то для Вологды, может быть. Но вы посмотрите рядом, там, может быть, еще что-то есть. РЖД, кстати, там они вот рекламируют эти какие-то там у них электрички, ласточки, там, может быть, вы же едете на поезде или как? Или
да,
на машине?
Да, на поезде едем.
Вот и правильно. И посмотрите, может, еще куда-нибудь заедете. И расскажете потом, вернетесь когда, после майских.
Думаю, еще много других дел сейчас. Плюс этой мысли завтра посмотрю на календарь, потому что...
Да классно, надо изучать все вокруг. Мы живем в небытии в каком-то, вот это вот действительно свою одну эту точку знаем, как мышки какие-то по выученному маршруту бегаем там всю жизнь, от дома до школы, там потом, значит, от дома до института или откуда там, да, от общежития. Ну, надо, да, конечно, дома. надо. Может, вам так понравится там, что скажете, айда вот туда, там, потом еще. Может быть, там классно. Спасибо вам за звонок. Спасибо большое. Да, телеграм наш. Что-то я его не читаю. Телеграм наш говорит Москобот. Друзья, ну, вы все подписаны, я надеюсь. На радио «Говорит МСК» это новости, и Аношка, ну, телеграм-канал мой, вы можете там ознакомиться, пойти прямо по ссылке и забронировать тур прямо сейчас на 26 дней. Старт 1 июля, если что, до Владивостока, 26 дней, можно за 3 миллиона доехать. 3 миллиона рублей, 3 миллиона. А что сейчас 3 миллиона? Что на них ничего не купишь, на эти 3 миллиона? Только разве что съездить туда-обратно. Там, кстати, интересно, очень подробно расписано, что входит в эту стоимость диковинную. И там, например, обязательно... Чай, вот я даже, видите, сглатываю. Чай и сахар, лимон, например, входят. Либо лимонный сок даже предлагается к чаю. Это вот входит в стоимость. Вот, мне так это понравилось, то есть не надо доплачивать. Ни за сахар, ни за лимон. Вот, принесут все, принесут, наверное, в подстаканнике будет чай и все дела. Но 9 мая желательно быть в Москве, пишет Сергей. Пора учиться отдыхать без денег, пишет Сергей. Стас, это другой, разное. Работаю 3 на 3 или 3 через 3, так что мне на праздники как-то все равно, пишет Евгений. А чего, 10 дней это перерыв у вас будет или нет? Погода не подведет? Погода, не знаю, давайте смотреть прогноз. Сейчас посмотрим с вами прогноз. Значит, что, состав? Россия идет до Владивостока без 10 минут 6 суток, пишет Анна. Может быть, Анна, но я смотрела на сайте РЖД. 5 суток, там и 12 часов было, поэтому без 10 минут 6. Может быть, я что-то напутала, но они, может, что-то меняют, там какие-то остановки добавляют или убавляют. Есть там всякие разные, наверное, маршруты. А если там проводница Верка Сердючка 24 дня на эту страсть смотреть, ну, я думаю, ну, вот это вот интересно было бы, представляете, как поехать. Вот кто-нибудь из наших слушателей бы съездил, да рассказал бы нам, как там за 3 миллиона. Из-за слов нашего царя все дежурства переделывать. Ну, слушайте, Виталий, это вот как сегодня Волгин у себя там написал где-то, что это как бы условия ожидаемой непредсказуемости все. Все, да, ожидаемая непредсказуемость. Будьте готовы. На самом деле, если там с коронавирусом ситуация может ухудшиться, Попова сегодня об этом говорила в своем докладе на публику, и это значит, что по сравнению с другими, с тем, как страдают наши соседи на Западе, значит, у нас не так. Но это вот такой вариант, вариация на тему. Андер пишет, что у него бизнес, и они работают. Настя, не могу найти вас в телеге, Фомик. Я не знаю, что делать. Фомик, набирайте О-нож-ко кириллицей. О-нож-ко. Ша в середине, как шалва. О, везде, как Олег. Пожалуйста. 7373948, расскажите, вы бизнес или не бизнес? Работаете вы или нет? И куда планируете, что планируете делать? Да, рада вас слышать, Настя, пишет Эльза. Соскучилась, давно не слышала со сменной временной сетки. Планируем к свекрови на Селигер с детьми. А так бы знать бы раньше, да Египет открыли бы, да рванули бы на море к рыбкам. Вот что вам в Египте нужно? Что нам всем нужно там за рубежом? Там нам нужно море. У нас его почти нет. Алло, здравствуйте.
Так. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, знаете, конечно, мы это работаем, в деревне я живу.
Вы, короче, все вам хорошо? Вообще все равно, конечно. Все время праздник, работа, страда. Пора.
Да, Анастасия, но мне некуда корову выгонять уже. Запахали все поля, корову вырезали, а поля запахали. Так. И теперь коровы будут голодные.
У нас страна большая, Олег, надо идти на восток.
А куда ехать? Вот
на восток. Что,
гектар получать, да? Ну, спасибо, Настя.
Почему? Наши сейчас, говорят, родной. Второй будут давать. Я бы взяла, у меня все было, есть мысль бродит, но нам там не дадут с вами гектар. Я посмотрела условия, там дают только местным. И правильно делают, потому что даже если мне дать гектар на Дальнем Востоке, вот просто так сейчас Настя скажет, к ним пальцем на карте, я выберу. Беру, что там какой-нибудь кабин чудесный местный окажется, почитаемый и так далее. Помните историю? Там человек взял гектар, там какой-то священный камень, он туда организовал экскурсию. Ему сразу сказали нет. А я все думаю, какой-нибудь мне все мерещится, какой-нибудь склад можно поставить. Там же рядом граница с Китаем. Склад. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Анастасия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, в общем, эти праздники, они, можно сказать, вносят свои коррективы у всех людей. В плане работы тоже. Ну, как бы сказать, люди уже динамично уже куда-то начинают двигаться. Потому что, как бы, не было вот эти 3 дня, которые между праздником были, они давали хоть, ну, какую-то, можно так сказать, стабилизацию. То есть люди чем-то занимались, чем-то. Кто-то уезжал.
Но вы пытаетесь подводить итог. А я у вас конкретно. Конкретно вы что делаете?
Либо что-то делать, либо как-то сел, сам сейчас дома проводит. Либо просто уезжает на дачу и...
Спасибо. Ну, это я тоже могла сказать, что кто-то уезжает на дачу, кто-то что-то делает. Мне хотелось именно конкретный план услышать от каждого. Значит, мне нужно 100 гектаров. Не дают. Все им условия неподходящие. Кеша Вод говорит, как у нас нет морей? У нас больше морей, чем у кого-либо. Да, кишавод, да, у нас их очень много. Мне предлагали, мне к вопросу о стоимости путешествий, стоимости отпусков, мне 2 года назад присылали PDF-ку, приглашали меня с детьми, ну, семью, в общем, всю, поехать смотреть китов на Шантарские острова. Там стоимость была около... Ну, там получалось, что на все про все можно как бы, там можно было похуже вариант взять с палатками на берегу, а можно было получше, это коттеджи на берегу, то есть там коттеджи, а рядом палатки, и вариант с палатками стоил что-то типа 600 тысяч рублей, там, а, значит, вариант с коттеджами там 850, я не помню, что-то такое, и... Это такой тут долгий-долгий путь, то есть там надо было лететь до Иркутска, потом из Иркутска еще куда-то лететь на вертолете, потом там тебя забирает вездеход, потом ты, значит, 4 часа там еще где-то едешь на чем-то, потом еще кто-то тебя берет, и в конце концов ты там, а потом на моторке ты выходишь в море, и вокруг тебя плавают киты, что мне кажется очень подозрительным и страшным. Ну, то есть они, наверное, что-то там гарантируют, эти организаторы, но вообще сама идея, то есть все классно, мне было бы все интересно посмотреть, кроме того, чтобы в резиновой лодчонке оказаться рядом с какими-нибудь огромными китами. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Анастасия, добрый вечер. Слушайте, всем добрый вечер. Значит, что касается моих планов на майские праздники, первая половина – это дача.
Так, а вторая?
Чтобы пенсионеров не, на всякий случай не подвергать опасности коронавирусной. А вторая, мы планируем в Минск поехать к родственникам через границу.
На машине поедете?
Да, на машине.
На машине. Да, да. Минск – это прекрасно. И что вы там в Минске делаете обычно? Ну, кроме того, что вы там рассказываете, как дела, вы куда-то, вы гуляете по центру, что вы делаете?
Я просто 17 лет там рос, жил, собственно говоря.
А, у вас там много дел, все старые друзья там, да, надо все обойти.
Огромная семья просто, которая в качестве сарказма, кстати, периодически летом меня звала погулять, говорит, приезжай.
Ага, погуляем, да-да-да, погуляем по городу.
Смех смехом, да, пока, ну, слава богу, пока все мирно, поэтому просто едем повидаться с семьей. И как-то, слава богу, решили вовремя отказаться от поездки в Турцию, поэтому прям сэкономили.
Да уж, это вы прям молодцы, провидцы. Скажите, а ваши родственники, они за Лукашенко или против?
А, это очень забавно, потому что у меня есть как молодые родственники, так и не очень. И родители мои всегда были за Лукашенко, но вот летом, когда во дворе бегали люди с дубинками и кричали, а родители мои живут в спальном районе, то мама сказала, ну, что-то я, в общем, наверное, хочу чего-то спокойного. И так с людьми нельзя. Вот такие стоят.
Разочаровалась, как бы она, да, в методах?
Да. Ну, понятно. Должно было пройти 25 лет, чтобы человек осознал.
Ну, кто знал, никто же не знал, что как там оно будет, да? Это только сейчас можно капитаном очевидности обернуться и сказать, вот как оно вышло, на самом деле. Хотя, может, кто-то и в самом начале видит. Я вам сейчас про детей, вот сейчас мы эту полчасовку закончим, я вам сейчас про детей вот политиков поговорим. Это я про сына Ахмата Кадырова хотела обсудить вопрос. Ну, и мне, когда я читала эту новость... Да, когда я читала новость о том, что вот ему присудили победу, а кто-то там сомневался, что она честная, что он там будет реванш, не будет реванш, я почему-то вспомнила про этого сына несчастного, ну как он несчастный в смысле, он, может быть, он вполне себе счастливый, но мальчик без мамы растет. Да, да, никто не знает, где там, что там мама, вот, ну это такая отдельная, то, как отрекаются, да, от мирской жизни в какой-то степени люди власти, и как дети их на самом деле заложниками оказываются этого. У них нету того, что есть у бедных, там, свободных людей, которые там внизу.
Мы надеемся, что наши дети будут счастливее, вот так.
Счастливее кого? Пусть будут хотя бы такими же счастливыми, как мы с вами, правда? Да, спасибо вам.
Да,
ну, спасибо вам большое. Да, вот видите, прекрасно. И дача, и Минск. Замечательный план. 7373948. Алло, здравствуйте. Анна.
Здравствуйте.
Ну, вы живете за городом.
Не знаю, смеяться или плакать. Забронировали коттедж с 3 по 7 под плюсом. Марина Александрова посоветовала вместе с Максом Солноковым.
Так.
Все забронировали, договорились, оплатили. Теперь звонит молодое поколение. Дедуля, бабуля, вы все равно всегда не работаете. Отдайте этот коттедж нам. Уступите, мы поедем, отдохнем. Хитрый, а вы как-нибудь потом.
Ну, сейчас прайм-тайм. Слушайте, ну, а может, и правда. Вот, Анна...
Мы уже все договорились.
Анна, какая вы добрая. Молодец. Ну, потому что я тоже думала, что как-то думаешь, ехать, например, куда-то в Петербург, да, там... А что там? Там сейчас толпы людей... Вот толпы начнутся, толпы, только ради корешки, только по стеночке, я там в углах в самых темных,
да,
в спальных районах.
Да, корешка, какую-нибудь рыбу свежую куплю, огурец сверху положу, да съем. Я говорю, что у меня все равно кости.
А я так не могу. Спасибо вам большое, кости. Анна. Я так не могу. Мне надо корешку весной питерскую. А там, кстати, что-то есть какие-то проблемы. Запретили, говорят, лов. Все жалуются. Из-за этого цена на самую бросовую рыбу, которая, знаете, с бычками, там, с волосами, с какими-то продается мелкой. Вот она 750 рублей стоит килограмм. А такая нормальная, покрупнее, она стоит там около 1500. Петербург, напишите, что там у вас с корешкой. Правда, есть проблема, перебои, так сказать, с поставками или нет. И эту корешку поесть в Петербурге, это как, знаете, как фильм по телевизору посмотреть, вот чтобы именно в сетке трансляция была. Не то, что ты сам себе запустил с телефона, а вот чтобы вот было. Вот ты включил, напоролся, и там оно, вот так вот, вот есть какое-то чувство. Похвалюшки начались, кто круче. Так, Алла из Северного Тушина. Григорий, в Петербурге погода паршивая на празднике. На празднике погода паршивая в Петербурге, говорит Григорий. Понимаете, в чем дело, Григорий? В Санкт-Петербурге есть огромное количество мест, где ты можешь не на улице проводить время. А, тоже хочу в Петербург, пишет Борис. Ну вот идите, Борис, значит, на это самое, сайт РЖД. Ну, вы знаете, что там делать дальше. Москва, Владивосток, туда и обратно. Стоимость нас повеселила, пишет 94-й на сообщение о том, что у РЖД есть тур в компании РЖД-тур за 3 миллиона рублей 26 дней. А вы зайдите ко мне на Телеграм, посмотрите там программу, полностью можете прочитать, может быть, впечатлитесь, и там наверняка написано, как обратно. Может быть, это билет в один конец, я не знаю. Может быть, такое? Всех это решение о демографической проблеме Дальнего Востока. Алло, здравствуйте.
Алло, Настя, здравствуйте.
Что я будете делать-то? Внезапные выходные, праздники.
Вот хотел у вас, кстати, спросить. Я еду с семьей в Питер во второй половине. Расскажите, где корешкой полакомиться, ну и куда сходить в первую очередь, во вторую, в третью.
А вы были когда-нибудь? Ну, хорошо, давайте. Про корешку я ничего сказать не могу. У метро, смотрите, ну, раз ее запретили лов, значит, у метро не продают, наверное, я так понимаю. То их сразу милиционеры будут. А может быть, они договариваются с милиционерами. Я не знаю, как там дело обстоит. Где корешку брать, понятия не имею. А вот, вот эта вся крупная замороженная, это не наша, это приморская, ее не надо брать. Мелкую берите. Вот. А что, вы в первый раз в Петербург едете?
Ну, я уже был с женой лет 12 назад в Эрмитаже, мы там были.
В Эрмитаже. Понравилось вам в Эрмитаже?
Понравилось, да.
Ну, в Эрмитаж не грех, и второй раз можно там сходить. А что вы там, вам там больше всего, какие залы понравились в Эрмитаже? Какие, интерьерные или, может быть, картины?
Кладовая, сокровищница, кладовая.
А, вы ходили вот в это, что-то типа скифское золото и так далее, да? Туда, где по паспорту с экскурсией. Да, это интересное место.
А, еще в Пушкино были, во, музей-квартира Пушкина, вот там еще были.
У Пушкина музей-квартира там недалеко от Эрмитажа, да?
Да, вот тоже очень хорошее место.
Тогда советую вам посетить. Ну, я не знаю, какие у вас интересы. Если погода плохая, можно на колоннаду Исаакиевского собора сходить все равно, слазить. Исаакиевский собор, Русский музей... Разумеется. Ага. Пригород один. Я люблю Петергоф больше всех. Вот, а ну, Царское Петергоф, село мне, я считаю, ничего вообще, супротив Петергофа. А если вы любите всякие заброшки, проезжайте дальше в Раненбаум. Он за Петергофом. Там уныние, запустение и вот все такое полуразрушенное. В Кронштадт обязательно надо доехать. Если машину... Каршеринг, кстати, работает. Вы знаете, у вас есть каршеринг?
Но мы на своей машине.
А, вообще на своей. Ну, все, в Кронштадт поезжайте. Туда дальше в Выборг. Подальше от людей держитесь. Вот. Да. А музеев, ну, я так перечесть не могу. Надо разбираться, надо индивидуальную вам программу составлять. Я думаю, может быть, мы устроим такое как-нибудь. Может быть, если меня заставят работать в празднике, я буду сидеть и рекомендовать туры. Не туры, а эти самые индивидуальные проходы.
Ну, было бы отлично. Я вас буду слушать.
Не знаю.
Будем ходить по этим.
Было бы ли это интересно, не уверена. 20 часов 30 минут сейчас новость.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Хава Панама пишет: тур во Владик за миллионы видели, по нему свою программу и составили. И прекрасно, тем же РЖД поехали, потратили 40-50 тысяч рублей. Самолетом в Екатеринбург, там сутки гуляли, потом в поезд, 4 дня. Прекрасные виды. Посмотрели люди. Байкал увидели, Читу увидели. Отличная компания им попалась из итальянцев. Сейчас такой компании вы больше не найдете ни в одном поезде РЖД, наверное. Кроме застрявших тут итальянцев 2 года назад. Значит, ой, куда-то тут, подождите, куда-то тут соскочилось. 2 дня во Владике и обратно самолетом. Всего 10 дней. На двоих 40-50 тысяч. Ну, это вы как это 40-50? В смысле, на билеты только, на еду, там, на все такое. Это вы... А, ну ты же как бы едешь и живешь в поезде. Это выгодно, действительно. Я согласна, да, можно какой-нибудь найти... Как это... Ну, я про эти все Airbnb вообще молчу, да. Там, правда, такие унылые предложения. Я хотела в Петрозаводске снять на Airbnb, там, ну, там, как квартирку, переночевать, то, что туда на машине как-то доехать туда, значит, через какие-то там вековые вот эти камни, петроглифы и так далее, посмотреть Онегу. И мне так стало грустно, печально. Ну, мне все равно, конечно, я там один раз переночу в такой квартире и уеду, вот. А людям там жить. Вот, если ты мыслишь, что они там так живут, не очень. Ну, это не страшно. Все. Настя, как ваш... А, нет, этого не было. Так, смотрите, я хотела вам рассказать о том, что в Нижнем Новгороде презентовали талисманы к 800-летию города. И это, знаете кто? Олень и дятел. Олень и дятел. Я все думала, что... Олень и дятел – это такие два олененок, на самом деле. Нино, как Нижний Новгород, и дятел. У него тоже есть имя. И я думала, что это два таких персонажа, которых как в качестве такой альтернативы какому-нибудь ругательству используют. Да, дятел гор почему-то, его зовут как-то гор. И они, у них есть назначение, они символизируют две реки. И вообще, оказывается, было проведено целое голосование – значит, там было всего подано там много-много, больше 200 заявок было. Какое-то жюри выбирало 7 вариантов, и вот из них выбрали олененка и дятла, и вот, наконец, они были представлены. Так что вы не удивляйтесь, и это, кстати, еще одно из направлений, куда можно поехать, если что. Нижний Новгород, имейте в виду. Еще новости на контрасте. Значит, Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом. Помним все, помним. Сегодня Эльман Пашаев там в качестве свидетеля по делу о ложных свидетельствах был. Вот, все продолжается там этот клоунада, но она уже как бы отделилась от Ефремова, она уже отдельно происходит. Он находится в хорошем физическом и моральном состоянии, сообщает РИА Новости. А РИА Новостям об этом рассказал его адвокат. Он говорит, да, у него есть старые болячки, они никуда не делись. Про здоровье спрашивали, про здоровье, потому что у нас есть пациент номер один, и вот... Значит, вот смотрите, что отвечает адвокат. Были болячки, но никуда не делись, но новых не прибавилось, и слава богу. Он сейчас бодр и весел, до какой степени возможно, конечно, в такой ситуации. Работает в швейном цеху. Ему предлагали библиотеку, но он не пошел, так как он там один сидит, среди книг весь день будет сидеть. Он ведь человек социума, хочет общаться с людьми. Ну, я думаю, что, конечно, он выйдет оттуда однажды очень творчески обогащен. Вы знаете, что актеры, они так же, как режиссеры, как писатели, как художники, они все, что с ними происходит, они превращают это, конечно, потом в итоге в некий творческий продукт. И нас ждет какая-то, наверное, нас будут ждать, наверное, новые образы, когда закончится срок, истечет. Итак, заявленная мною прежде тема. Сын Кадырова заявил о реванше после обвинений в нечестной победе. Мальчику 13 лет. Зовут его Адам. У него был бой с Асланом Бетировым, мальчиком, значит, из другого, я так понимаю, из соседнего региона. Ну, это не важно. В общем, у него был бой, и, значит, что он говорит? Я, кстати, не очень поняла... это русская служба BBC. Сейчас, смотрите. Адам Кадыров, сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Я читаю с РБК, спорт РБК. Готов дать реванш своему сопернику Аслану Бетирову после обвинений в нечестной победе. Слова Кадырова-младшего приводит русская служба BBC. Откуда у нее его слова, не знаю. Дальше цитата. «Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я недоволен этим», — сообщил Кадыров-младший. Как отмечает издание, он сказал, что готов повторно выступить против Бетирова, и кто сомневается, делайте ставки. Я вам покажу. И приводится... Инстаграм, видео из Инстаграма, видео этого боя. Вот. И что получается? Смотрите, одновременно с этим я хотела обратить ваше внимание, да, вот есть мальчик, 13-летний мальчик, который занимается спортом. И вот это спорт, в котором ты либо там спарринги, да, ты там либо побеждаешь, либо проигрываешь и так далее. И одновременно с этим ты, если ты сын какого-то высокого лица, то в любом случае, то есть ты как бы абсолютно автоматически лишаешься возможности на непредвзятую оценку. Если ты сильнее, если ты выигрываешь, в любом случае, те, кто, может быть, не очень разбирается, там профессионалы, видимо, как-то что-то видят, я послушала комментарии этого боя, да, я и посмотрела его. Я, кстати, давайте я выложу эту ссылку, вам поделюсь с вами в своем телеграм-канале, можете зайти, просто сами убедиться. Вот мне, как человеку, который не разбирается в боксе, вообще непонятно, кто там лидировал, кто какие там очки набирал и так далее. А комментатор комментирует как бы более, разбираясь лучше, и он говорит что-то, у него обрывается видео на словах что-то непонятно. Выбросили, значит, положили там какое-то полотенце на ринг, это значит, остановили бой, присудили победу сыну Кадырова. Мальчик, понимаете, если он проиграет, ему... А он, что, он должен специально поддаваться? Нет, он не будет специально поддаваться, ни за что, зачем? Вот. Ну, в любом случае, когда он будет выигрывать, кто-то, кто не... Ну, никто никогда не сможет точно понять, что происходит. Похожая ситуация с книгой Сергея, например, Шойгу, который... У него есть книга, вы знаете, он ее чуть ли не сам отиллюстрировал. «Про вчера» она называется. «Про вчера». Она стоит, кстати, около 500 рублей, как я вижу. Сейчас я набрала, она продается. Это, кстати, хороший способ зарабатывать деньги знаменитостям, писать книги и так далее. И вот он подался на конкурс, значит, нон-фикшн, насколько я понимаю. Я сейчас точно могу соврать, куда именно, в какую, но возникает вопрос. Если ему не... Да, где настоящая оценка, а где чинопочитание? Если ему не дают на конкурсе, допустим, приз какой-то, да, или там вот он соревнуется с другими нон-фикшн книжками, это что? Значит ли это, что его книга действительно хуже? Если ему дают, или это какая-то фронда и так далее, если ему дают этот приз, допустим, да, первое место присуждено, не получится ли, не будет ли это выглядеть как чинопочитание? Будет. Конечно. Что делать этим людям? Допущение, вот я читаю, Александр Гаврилов, один из создателей, да, нон-фикшн, пишет, допущение книги Сергея Шойгу «Про вчера» в длинный список большой книги видится мне оплошностью. Не надо было вообще давать ему, ее туда включать, чтобы не было этого соревнования, не участвуйте в конкурсах. Теперь любое решение Академии наградить Шойгу, не наградить Шойгу, внести Шойгу за скобки, вынести, переводит разговор о лауреатах в этом году из области культурной политики в область прикладного чинопочитания. Понимаете? Ну вот как, что, остальные они хуже или лучше? Как можно судить, если мы знаем все, что это министр обороны? Сложно очень, правда? И получается, что, ну, как бы вот люди, которые там находятся где-то вот в этих вот верхах, да, они еще не только сами, в общем, много не могут там себе позволить, то, что могут позволить себе простые люди, но вот они еще оказываются вот в этих тисках, и еще их дети туда же вот приплюсовываются, хотя, конечно, всем все понятно, там эти истории с боями, чуть ли не с боями без правил, если я ничего не путаю, да, которые как бы мы уже успели немножко подзабыть, когда они там год, два, три назад были, да, и всех немножко передернуло, но, тем не менее, все это забылось. Теперь нет, этого уже нет, слава богу, теперь мы это не видим. Ну, вот такая вот история. Не знаю, ну, как вы думаете, дети, например, чиновников или сами чиновники могут и должны, они же не могут лишаться гражданских простых прав, да, правда, они должны быть как все. Но получается ли они, что на самом деле они как все или нет? Как вот вам кажется? 7373948, наш прямой эфирный номер. Борис пишет на Телеграм, говорит о Москоботе. И СМС, я напомню, для тех, кто, ну, может быть, хочет что-то очень написать, но у вас нет Телеграма, вы не можете дозвониться. Для вас тогда 925-888-948. Я был сыном обычного главного инженера оборонного завода. Мой отец был абсолютно простым и честным до мозга костей человеком. И то все всегда говорили, что мне ставят пятерки из-за такого папы. Хотя я учился в 6 школах с одинаковой успеваемостью И такие смайлики. Ну, сейчас вам посыпется, мне кажется, Борис, сообщение о том, что вот и понятно, что вот в разных школах-то знали, кому какие оценки ставить. Ну, это шутка. Борис, уже все, разве это же не все уже все равно? Мне, кстати, кишевод говорит, что у нас милиции давно нет. Да и Варшавского договора давно нет, кишевод. Позвольте мне такую шутку. Для этого существуют псевдонимы, пишет Александр. Это интересно, кстати. Да-да-да-да-да-да-да. Как у нас там около нуля... Около нуля написал у нас Дубовицкий, Натан. А почему в России так процветает раболепство? Есть объяснение? Это отголоски крепостного права. И еще одна история. Я не знаю, еще вот мне сразу вспомнилось, когда я об этом размышляла. Вот эта девочка, которая похожа на Владимира Владимировича Путина, так называемая, она идет в прессе под кодом, я даже не знаю, как ее там... третья, что ли, дочь, возможная третья дочь, но это все так, все это где-то там вилами на воде, просто она действительно немного похожая, там, значит, что-то там, никто не знает, ни она не подтверждает, не опровергает, но она состоятельная девочка, но она вот только что, то ли она заканчивает школу, то ли она закончила, она пробует себя там в каких-то упражняется там в области искусства, одежды, моды, вот что-то в этой среде. И вокруг нее, смотрите, вот люди, которые все время говорят о том, что ну, нужна там демократия, все равны и все такое, все такое, все такое, как-то с ней разговаривают, а она соглашается на интервью, она комментирует совершенно свободно, причем совершенно свободно комментирует там всякие шутки, там ей кто-то пишет, наверное, это Инстаграм, значит, ей пишут, как ты себя чувствуешь, когда у твоего папаши руки по локоть в крови, а она делает где-то фотографию, в, ну, какая-то нога в позолоченной ванной, там она пишет, как видишь, я в ванной. Ну, вот, или как тебе, как ты отмоешься вот от какой-то крови. Ну, в общем, она шутит, и ей, когда с ней разговаривают, у нее берут интервью, во-первых, видно и слышно, что с ней разговаривают не как с обычным человеком, не как с девчонкой, которая 18 лет, и которая что-то там пробует в себя, там идет в начале пути, стоит и так далее. А уже с уваженицем, я это слышу. И уже, и она уже дает интервью с некоторым апломбом. Ну, как бы это все отражается же, да, там к тебе вот так обращаются, ты себя немножко начинаешь чувствовать выше в этой связи. И рождается такая тюльпа. Тюльпа, знаете, такая сущность, которая рождается из ничего, просто из ничего, из пустоты. Но это другой случай немножко, но это вопрос восприятия, да. Вот ее так воспринимают, мы не знаем, на самом деле, кто там, чей там ребенок, не ребенок. Вообще, может быть, совпадение абсолютно. Не знает никто, точно никто не скажет сейчас. Мы не узнаем. Но даже если это так, или если это не так... Почему нужно так разговаривать? А так, ну вы же понимаете, как вам? Не кажется ли вам, что страна идет в тупик? Ну вы такая молодец, вы такая классная. Ну я тоже могла бы, кстати, сказать. Она мне тоже очень нравится, что она классная. Но вот это раболепство, оно в человеке есть всегда. Я, кстати, могу зафиксировать, что... Ну я слишком далеко была, конечно, на вот этой лестнице иерархической. Я настолько далеко, что я могу себе позволить вообще как бы ничего не чувствовать. Да, вот я сидела, например, рядом с Собяниным. Вот он давал интервью, вот, а я рядышком сидела, например, с Собяниным. Вот, наверное, самое высокое лицо. Кто еще? Ну, там, с главой ЦИК, например, рядом я сидела. И вот, ну, да, я, конечно, немножко на вытяжку сидела, да. И на рекламе, там, может быть, какой-нибудь вопрос там задать хотела или там что-то зачитывала, обращалась с уважением, да. Это в человеке есть. Я даже думаю, что это может быть встроенная какая-то история в человека. Вот это иерархическое чувство, которое нужно. Ну, помните, человек звонит забаненный. Примем звонок. Интересно, кто это? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Я что хочу сказать. Вот с одной стороны, можно сказать, что вот детям таких, ну, скажем так, начальников условно повезло, а с другой стороны, они как бы живут в мире не то чтобы в придуманном, а там, где искренне с ними никто не общается. Вот, ну, я видел еще в советские времена, думаю, сейчас... что вот дети, допустим, в институтах, на кафедрах профессоров, дети профессоров, они учатся на этой же кафедре, где отец там профессор, заканчивают аспирантуру, защищают кандидатскую, и вроде бы оценки у них отличные, но у меня такое ощущение, что эти оценки они получают именно из-за отца. Они
это вот у вас ощущение, а это, может быть, мы в плену этих ощущений. Как вас зовут? Вы не представились.
Меня зовут Олег. Но дело в том, что там мы же, как сказать, с ними общаемся, видим, и вроде, так сказать...
Да нормальные ребята. Смотрите, вот знаете, еще... Давайте я вам еще один пример приведу. Накануне, тут недавно, кто у нас главный редактор? Минаев, главный редактор GQ. Он представляет обложку нового своего этого журнала GQ, и на новой обложке... По-моему, Иван, да, зовут, Охлобыстин. Ой, господи, как же Иван Охлобыстин, что я уже совсем... Янковский. Янковский, который внук. Вот мы все знаем Янковского, естественно, советского актера, который, значит, так получается, что теперь дед. А есть Олег... А, подождите, да, вот он, Олег. Есть Филипп, а есть Иван. Иван Филиппович Янковский. Российский актер театра и кино... И он сыграл сейчас, ну, вот его последняя роль, по крайней мере, то, что я видела, это вот сериал «Топи». Мне, вот, ну, я, может, тоже простая такая девушка, мне все нравится, мне понравилось. Я не могу сказать, что вот тут он немножечко наврал как актер, а вот здесь он как-то там что-то. Нет, мне вообще все понравилось. Ну, надо сказать, что мне вообще все в целом, я вообще ни одного замечания у меня нет, мне все нравится. И вот он, и он такой обаятельный, у него внешность такая тоже интересная, и есть немножечко, чуть-чуть, может быть, где-то там от деда. И я читаю, он, Минаев у себя выкладывает на страничке, вот мы, значит, классного Ивана Янковского, значит, себе там заполучили на обложку, посмотрите, значит, вы такого еще не видели, и там он действительно как-то там удачный снимок, как это часто бывает на обложках. И вы бы почитали комментарии, пришли туда люди. Внук-то, конечно, не дотягивает... Ну да, талант-то ему у них еще молодой, еще ему еще работать, да, деда-то ему еще. Вот в таком вот ключе люди пишут. Хотя они, конечно, он, ну, потому что он с этой же фамилией идет, правда, они все время сравнивают. Они так любят того Янковского, что он не дает им как бы полюбить или как-то новым взглядом. А что думают девочки, например, которые, ну, вот вы когда-то были молоды, когда вы смотрели деда Янковского, да, он был вашим ровесником, вы узнавали в нем там каких-то своих образов, какие-то, которые он там выстраивал в своей жизни, это вам нравилось. А этот новый-то Иван Янковский, он, может быть, тоже выстраивает какие-то образы, которые вам просто уже неведомы, может быть, так. Я не знаю возраст комментирующих у Минаева на Фейсбуке, простите, но мне показалось почему-то, что это старшее поколение, потому что они все как-то про деда вспоминали больше. Не знаю, какая-нибудь девочка молоденькая напишет, что он до деда не дотягивает или нет. Вот это проблема детей, которым, может быть, действительно стоит, не знаю, в публичном поле куда-то отдаляться, действительно брать псевдонимы. Давайте еще об этом поговорим. 7373948, наш прямой эфирный номер. Учились ли вы когда-нибудь, соревновались ли вы когда-нибудь с детьми знаменитостей? Я вот, например, училась с Ксенией Собчак, да, ну, вот это не секрет. И я должна сказать, что когда я пришла в ту группу, я же, вернувшись из Кореи, туда попала, я увидела вот, что что-то знакомое лицо сидит, знакомое лицо, но я не сразу, я как-то так оторвалась от нашей реальности, я совсем там не смотрела телевизор, была не в курсе, это было там начало 2000-х. Я, ну, потом я вспомнила, что, значит, там это Ксения Собчак, и она всегда сидела на первом ряду, и мы уже были в магистратуре, и она уже как бы не общалась. У всех была, кто был в магистратуре, это все были приезжие в основном дети, и не всегда дети, иногда взрослые люди, и в МГИМО, и у всех была потребность в общении, естественно, поскольку это была для всех новая ситуация, а для тех, кто уже учился до этого в МГИМО, они не искали общения в таком количестве, как мы. Поэтому Ксения сидела немножко в стороне. Было заметно, что ей не очень интересно там со всеми знакомиться и так далее. И видно было, что, например, преподаватель, она очень хорошо готовилась и всегда на всех семинарах она знала вот эти все школы, там вот этих всех философов, политологические вот эти подходы, какие-то всю историю, всю подноготную, все союзы, чем Евросоюз от Совета Европы отличается. Все это она знала. Она реально очень хорошо. У нее от зубов отскакивало. Очевидно, это было очень интересно. Но когда она начинала говорить на семинарах, ее было практически невозможно остановить. И сзади сидели люди, они тянули руку, там, например, да, что мне запомнилось. А преподаватели, они... Они же тоже под влиянием ее вот знаменитости, на самом деле, находились, хотя там и не такие еще знаменитости бывали в, это, в этих МГИМОшных аудиториях, но все равно это как-то влияет. Они ее останавливали не так часто, как других, например, не так резко, иногда там вступали в беседу. Ну, все равно, то есть как-то давлеет вот эта вот публичность, например, да, которую, собственно, которая и есть препятствие для всех этих детей, чтобы там как-то, в общем, завоевать в том числе доверие публики, да, у которой есть какое-то отношение либо к супергениальному родителю, либо даже если у вас есть какие-то внутренние претензии к какому-нибудь руководителю, там, политику, к примеру. Вот. Ну или как с Ксенией Анатольевной, к самой Ксении Анатольевне были всегда какие-то проблемы. Я помню, что она еще когда была ребенком, она уже была знаменитой. То есть я лежала в больнице, и я была в последних классах, она меня на пару лет помладше. То есть я еще училась в школе, а она, значит, тоже училась в школе. И две мамаши, которые сидели, значит, при своих детях, дежурили, караулили там целый день, они сидели и обсуждали, как Ксения Собчак пошла на какую-то вечеринку, значит, как-то неподобающим образом одета, завернута там в какую-то рыболовецкую сеть. Вот что-то такое у меня туманно. Представляете, ребенок. Но тогда еще была, как бы был флёр ее отца. Вот, я не помню, был ли он, не помню, в каком году он скончался, но был ли он жив или нет. Ну, в общем, видите, им сложно приходится. И на самом деле, ну, это достойно сожаления, наверное, нет сочувствия. Когда вы станете знаменитыми, будьте внимательны и дайте своим детям распоряжение сменить фамилию. Училась в Плехановском институте, пишет Елена Сергеева, нам через Телеграм говорит МСК-бот. С дочкой Юрия Гагарина, Галиной. Очень скромная была девушка, и никто с ней в то время не носился, как обычная студентка была, но потом поступила в аспирантуру. Это как такой плюс к карьере, да? Да. Значит, Настя, спасибо, я не рассказал, куда еду. Деревенский парень. Угу. Ну, деревенский парень, ну, вы можете, конечно, рассказать. У нас уже полторы минуты осталось. Ну, вот там, правда, люди звонят про знаменитости. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Настя.
Вам есть что
никогда
рассказать?
Никогда, Настенька, никогда не занижайте самооценку. Ну, что вы?
Куда мне? Да нет, я хозяйка. Ну, кто такая? Нет, здравствуйте. Вы скажите, вы с знаменитостями или с детьми, точнее, сталкивались?
Же?
С кем же?
С кем же? Ну, вот я вам хочу сказать. У нас в институте училась Лена Капица, так? Ее, кстати, несколько раз отчисляли в академии. Училась дочка Гладких, отчислили. Кто еще? Ректор института подходил к нам, Павел Александрович Кашутин, и разговаривал с нами, и говорит, откуда такие амазонки тут стоят? Запросто. А мне потом говорят, а ты знаешь, а он бывший член политбюро, а теперь ректор института. Вы знаете, вот это вот холопское, и вот это вот, мне вот это абсолютно не нравится такой капитализм. Ни в коем случае, Настя.
И мне не нравится. Но есть он. Ну, согласитесь, что есть он у нас. Ну, ничего нельзя сделать. Настенька, вот мне сейчас скажут, Владимир Владимирович Путин, и я паду ниц, если он войдет в студию. Ничего с собой не смогу сделать.
Я помню, вы давно так говорили. Вы еще при Сергее так говорили. Да.
Я так говорила?
Вы восхищались этой Собчак, что она такая... Ой, послушайте, у меня...
Ну все, у нас времени нет, ну слушайте, ну все. У нас, во-первых, еще с вами понедельник остается. Я с вами назначаю встречу здесь, на волнах радиостанции «Говорит Москва», в 8 вечера в понедельник. Подумаем, о чем поговорить. Всем спасибо, всем пока.